коллеги, сегодня 7 февраля, первый день конференции. Листочки, которые вы сейчас получаете, если кому-то не хватит, ну я в Фейсбуке это помещу, этот текст на своей странице, будет висеть, ну, будет доступен. Вот, без рамочек, правда, там рамочки не понимает. Вот. Значит, тема будет. Прям голос срывается. Тема будет довольно странная. Я действительно, что сказала, то и было. В августе этого года Артур Домбровский попросил меня сделать для уже тех, кто давно работает, терапевтов в Риге семинар. Ну, какой-то нужен приезжающий тренер, чтобы было интересно. И случайно абсолютно возникла тема тревоги, просто из болтовни. Потому что нам казалось, что эта тема невероятно банальна. И, значит, ну, я даже не думала, что, еще в январе не думала, что этим буду заниматься. И, ну, 3 дня надо ответственно подойти к вопросу, там, как-то методологию какую-то. А у Турца есть одна фраза – тревога – остановленное возбуждение. И где-то в другом месте фраза «тревога» – это эмоция, направленная в будущее, которую все цитируют, и она очень неудачна на самом деле. Мало, но это очень запутывает. И, посмотрев на это дело, поговорив с людьми, я опросив кучу народу в Фейсбуке, получив кучу троллинга и вообще всяких разных интересных, таких полезных советов, стало понятно, что вообще бытующее заявление, что тревога всегда связана с будущим, и что тревога это просто очень сильное волнение, что это пишут люди, которые либо не работали, либо просто не задумывались над тем, что они делают, потому что все казалось гораздо интереснее. Ну, например, оказалось, что есть сильное волнение, но живое и спокойное движение к контакту, которое при этом, ну, происходит. И есть тихая тревога, тихая-тихая, то есть явно не сильное волнение, да? Но которое, безусловно, тревога. Я поспрашиваю, я много работала в психиатрии, поэтому, может быть, у меня есть некоторая привычка смотреть на вещи, ну, с моими глазами, а не через литературные тексты. И для психиатров тревога – это симптом. Для них тревога – это не какая-то не эмоция. Вот приходит человек, или его приносят, приводят, и либо у него живые эмоции, либо он какой-то застывший. Поэтому застывший, а его колбасит. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Дыхание у него сбито, вегетатика работает непонятно как, симпатическая, парасимпатическая вегетативная система делает странные вещи, по телу его бегают мурашки, эти вегетативные проявления знаменитые, там, то рвота, то, пардон, понос, то давление, то там пот выступает, они вот прямо вот здесь наготове. Они могут легко возникнуть, легко пройти, но головная боль, ну, так сосудистый такой феномен, немножко по длине, ну, в общем, все то же самое. И что вроде человек живой, ну, в смысле, он шевелится, но при этом толку этого шевеления никакого нет. Контакт он вступить явно не может, думать он не может, дыхание у него сбито, тело работает неизвестно как, и это очень утомительно. Ну, интересно, пускай это будет симптом, но как только, ну, те, кто следят за методологией, понимают, что как только мы скажем, что это не эмоция, а симптом, то все становится очень интересно. Потому что это будет означать, это не противоречит, кстати, Перлзу, а я очень-очень ценю, что Перлз – это невролог. Он не психиатр, как Фрейд, он невролог. И он вообще отработал 4 года как военный доктор в Первую мировую войну. Ну, всерьез. И он учился у Гольштейна, и это самая лучшая школа неврологов, какая только была возможна. И он вообще очень умный. То есть, а неврологи, они по-другому, чем психиатры смотрят. Психиатры смотрят, какие у тебя мысли. Что ты там думаешь странное. А неврологи смотрят, в каком ты состоянии, чего ты, собственно, делаешь, не делаешь, можешь, не можешь. В этом смысле его, ну, как бы, вот некоторый пункт. Он доктор-невролог, а не доктор-психиатр, оказал сильное такое стартовое влияние на гештальт-терапию. Это, в общем, очень приятно. Вот. И если это симптом, то значит, что-то прервалось. Что-то пошло не так, как пишет иногда компьютер. Что-то у вас пошло не так. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно понятно, что этот симптом, он специфический. Допустим, болезнь в виде язвы, ну, она длинная, да, ее нельзя начать в один день, завершить в один день. Она какой-то имеет протяженность. Ну, нейродермит, вот кто знает, ну, покороче там, ну, все равно за 5 минут вы не измените кожу, ну, за час максимум можно, быстрее не получается. Да? То есть, а вот здесь симптом вот тут вот образовался, и он мучительный, и он включает вегетатику, включает гладкую мускулатуру, включает дыхание, включает, значит, подкорковые центры, в общем, такая противная штука. То есть его нет в мышцах как такового, ну, мышцы подрагивают, но зато он как бы на другой тканевой основе, что ли, на другой плоти создан. И, собственно, как всегда, мы можем думать о том, что человек с симптомом может двинуться куда? Либо вперед, либо назад. У нас есть очень много тактик. Их около, ну, я так обычно их собираю в коллекцию из 12 штук для удобства, но их гораздо больше. Как обойти с тревогой, чтобы она перестала тебя мучить? Как снова запустить этот двигатель? И вы хорошо знаете. И иногда, если их не применить, то человек просто умирает от тревоги. И давайте посмотрим биопсихосоциальный подход. Биологические тактики какие? Борьба с тревогой.
Дыхание.
Глубокое дыхание. Вдох, выдох. На вдохе парасимпатика активизируется. На выдохе парасимпатика, на замедленном активизируется. Глядишь, немножко что-то как-то и разойдется. Да? Есть прекрасные тактики гимнастики типа Джекобсона. Напрячь мышцы, резко-резко напрячь, отпустить. Да, ты двигательную кору включаешь, мышцы включаешь, что-то начинает двигаться, вроде я ожил. Да? Есть прекрасные медитативные тактики. То есть уходишь в некоторую фантазию, фокусируешься и так далее. Есть чудесные тактики, связанные с телесностью. Мы их знаем, прекрасные тактики, то есть если есть ритм тревоги, берешь какую-нибудь конечность, ну, лучше руку, чем ногу, начинаешь делать ритмичное движение, ловишь ритм, потом этому ритму даешь амплитуду, потом этой амплитуде даешь смысл, переводишь это в танец или в движение, ищешь какое-то содержание. Глядишь, машина запустилась. Единственное, вот я почему чуть-чуть сейчас иронично, я бы не сказала этого еще в июле. Потому что, честно, я собиралась просто показать вот эти тактики телесные коллегам. Что при этом то, что ты обнаружишь в качестве содержания, в качестве интенции, в качестве моего «хочу», это не то, что запустило тревогу. То есть то, что запустило тревогу, остается за кадром. А вот давайте я продолжу немножечко. Какие еще есть способы? Если идем от тела к личности, от к социуму, можно просто сделать сублимацию. Можно заняться творчеством. Ну, стихи хорошо помогают от тревоги, связанной с любовной там, темой, а живопись и пластические искусства всегда хорошо. И даже и содержание какое-то есть. А можно заняться танцем. Чудесно, танцедвигательная терапия по одной из версий, особенно там, где много пластической импровизации, вот такой вот контактный, они очень хорошо забирают вся тревогу. Опять-таки, повторю, не захватывают источник. Но очень хорошо дает возможность продлить человеку жизнь. Может быть, и так и надо. Бог с ним, с источником. Главное, что жизнь продлевается дальше. Но почему я так немножечко держу сейчас паузу? Немножко вас буду агитировать. Для меня это еще свежая тема, она не до конца додумана. Я вот обещаю Жукову написать статью, как вот такую, ну, как статью. Потому что сейчас век болезней, связанных с тревогами, соматических. Просто волна такой нормальной, такой человеческой психосоматики, там нейродермита, там или там даже давление, там особо не найдешь. Ну, прыгает давление, прыгает. А всякие сложные, аутоиммунные, какие-то непонятные, где на первом плане подавленная или изолированная тревога прямо волнами. Ну, я занимаюсь психосоматикой больше 20 лет, и у меня как бы память такая девичья, я думаю, о, вон, было же, смотри, там 2005 года запись ПЦТа. Так нету таких. Тематики ушли, да, мир стал тревожным, там, не знаю, что еще происходит. Вот, то есть в этом плане оставлять в фоне то, что запустило тревогу, не так уж безопасно, как это было бы там лет 15 назад. Ну, какие еще есть способы сброса тревоги? Значит, медитацию назвала, дыхание назвала, драматизации. Вот один из способов, сейчас меня будет кто-нибудь кидать камни, это образование субличностей. Это не я, это мой внутренний ребенок, это не я, это мой внутренний спортсмен, это не я, это мой критик. Это мой критик с моим творческим персонажем, а творческий персонаж с моим родителем, а родители с моим прапредком, а тот прапредок с моим рабочим кем-то. То есть человек фактически утилизирует волну, чтобы начать как-то думать, ставит эти фиксированные персоналити и вроде успокаивается. Ну, хотя вы знаете, как практики, наверное, что когда к вам приходит человек и жестким голосом говорит, мой внутренний ребенок испытывает сейчас фрустрацию, поэтому я в депрессии, то хочется накрыть голову подушкой и просто послать его к другому коллеге. Сказать, вы знаете, я приеду через 2 месяца издалека, а вот сейчас есть очень хороший телефон. Позвонить этому человеку и так далее. Ну, я не шучу почти что, да, потому что вот это холодный голос и четкое совершенно знание, оно видно, что, ну, что-то такое. Да? Теперь давайте я перейду на патологию. Это я рассказывала о мирных способах сброса тревоги, но есть же немирные. Первый немирный способ – это навязчивость. Или идеи фикс тоже хорошо помогают. То есть всякие там грызения, постукивания, навязчивые, весь диапазон там вот. Навязчивости, там более жестко, когда человек даже понимает, что он не согласен с этой идеей, более мягко фиксированная идея, повторяющаяся формула, это что-то похожее на интроекты. И иногда даже видно, откуда пришло. Человек был растревожен, формулу поймал. Вот. И ассоциации тоже очень популярны, тоже очень помогают от тревоги. Ну, в варианте от психиатрических, когда человек ходит, надевает на себя колпак стеклянный, говорит, я спокоен. Междумное миром стекло. Ну и кончать такие попроще. А психосоматика, конечно, психосоматоза самых разных мастей, прекрасный способ утилизации тревоги, прекрасный. То есть классическая цепочка такая, первая фаза, понервничал, на все кидался, плакал, сопли, вопли, агрессия, ужас, досада, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, не справился с ситуацией. Справился бы, ну, восстановился. Не справился, пошел на вторую фазу. Какая вторая фаза? Тихая тревога. Все не так, но тревожность. Вроде как успокоился, говорят родственники. Психиатр говорит, ой-ой-ой-ой, у него тревожное состояние. А родственник говорит, спокойный наконец стал. Ну, так немножко тревожный. С этого места либо восстановился, либо пошел на третий круг. А третий круг совсем хороший. Тревога прошла. Мыслей неприятных нет, аффектов никаких нет, родственников не беспокоит, себя не беспокоит, тревоги нет, конфликтов нет, ничего нет, симптом есть. Как мне сказала одна такая пожилая дама, она сказала, нет у меня конфликтов, нет у меня тревоги, то у вас все, психолог выдумано, у меня есть астма, появилась год назад астма, конфликтов нет. Я говорю, может, хоть ну что-нибудь психологическое? Она говорит, нет. Ну, доктор послал к психологу, ну, я пришла, ну, у меня все хорошо, у меня и тревоги нет. Действительно есть. Спокойно, только с астмой. Или спокойно, только с бессонницей. Или спокойно, только с чем-то странным. Или спокойно, только киста выросла там за неделю. А так все хорошо, да? Вот трехшаговка такая. Знакомая, да, трехшаговка? И ты ему говоришь, ну, слушай, может, у тебя это симптом-то, вот там у тебя полгода назад это событие? Он говорит, ну-у. У меня просто жизнь такая. Сначала плохое событие, потом что-то еще тревожное было. А теперь заболел. Ну, вот это как-то вот все суммируется. Да? То есть, пойди уговори его еще с третьей фазы выйти на первую, ну, кто работает с депрессиями такими реактивными. Ну, вот. Значит, еще прекрасный способ, прекрасный утилизации тревоги – это тики разных мастей. Оказалось, что они, ну, почти, это очень рядом материал, я попробую показать вам, что к чему, потому что я не зря это все делаю, преамбула. Я же обычно, если кто меня знает, показываю вот это все плохо, а теперь делаем так. Да? А теперь есть гипотеза о спасении. В общем, тики. Самые, что ни на есть, вот эти, когда там лег, ну, вроде как-то что-то было не то, конфликт там или что-то, не додумал, утром конфликта нет, зато там что-то с глаз, рука, ну, обычно там где-то здесь. Да? Хорошо, еще здесь я не в кишечнике, там, где-то, тут типа, видно. Вот. Следующий прекрасный способ тоже, ну, такого не очень симпатичного преобразования тревоги вперед. Это аффект, грубый аффект. Вот эти все истории, когда не хочу кричать на ребенка, ну, кричу, люблю мужа, ну, вот чего-то завелся и сам не помню себя, уже несусь, как бешеная лошадь. Да? Я не знаю, понятно ли я сейчас объясняю. Вот эти срывы в аффект. Аффект – прекрасный, прекрасный способ утилизации тревоги. То есть, конечно, ты оживаешь, ты становишься живым и бойким. Ну, в общем, как-то так. Ну, вообще перечислила. Да, ну, психозы в чистом виде, конечно, тоже хорошо.
То есть,
панические атаки, да, они не совсем, ну, близко, близко, ну, почти тоже, да, паническая атака, ну, близенько.
Разрядиться.
Разрядиться, ну, близенько. Да, близенько там, да, то есть через... Зависимое поведение, переедание, вот все. Я чувствую, что забываю. Да, ну вот эти все зависимые вещи. То есть есть прекрасные способы, ну, идти дальше в жизнь от тревоги, ну, не такие симпатичные. Медитация, конечно, лучше там, в общем. Вот. Значит, то есть я к чему? Что, в общем, здорово оживить человека после тревоги и вернуть ему способность думать, чувствовать, ну, хоть как-то, чтобы он не колотился вот так. Ну, было бы еще интересней, ну, как-то найти подход, может быть, не в один шаг, а в два или в три, к тому, чтобы, ну, что запустил, как с любым симптомом. Ну, в общем, мы можем поддержать процесс уже контакта человека, когда он с симптомом. Ну, как, допустим, сластный, с язвой, да, там, мы уже не сразу говорим, ну-ка, давай, справляйся, ты плохой, там, типа, мы же, ну, принимаем... контактную ситуацию, какая есть, ну, все-таки из-под ждем. Не будет ли возможность войти в прямой контакт и все-таки, ну, с человеком-то встретиться. И мне помогла странная совершенно мысль. В рабочем порядке мы называем это редукцией. Редукция. Это не совсем подходящее слово. Оно, наверное, будет заменено, потому что оно... Но смысл такой, еще мои коллеги предложили слово «пробел». Вот бывает, что ткань замнется при покраске, знаете, бывает, сложит, ну, кто женщину уже знают, да, или кто дизайном занимался, сложит ткань и положишь красить. Там складочка была, раскрываешь, а там непрокрашенный кусок, да. Вот ткань есть, а нету этого, ну, цвета. Ну, кто не так не делал, то поверьте на слово, да. Значит... Есть еще, это можно назвать было бы, ну вот, вытеснением, удалением фигуры из поля, частичным удалением фигуры из поля. В общем, это будет все об одном. Это будет о том, что человек начинает действовать в условиях дефицита информации. В разном стиле. Да? То есть повторю, что название редукция пока рабочее, оно, может быть, будет изменено. И... Получается, что мы во всех случаях, когда имеем тревогу, если мы сделаем, ну, то, что психодраматисты называют минус сцена, или отойдем на полчасика назад, или просто, ну, вернемся по линии времени, то мы обнаружим, ну, почти всегда, что по одному из параметров человек поторопился, он фактически начал действовать, не опираясь полностью на фон. Он мог поторопиться, потому что чего думать, трясти надо, как в старом анекдоте. Ну, помните анекдот про некоего человека, которому сказали «думай, думай, думай», а он сказал, ну, знаете, это анекдот? Ну, слушайте, это очень, это анекдот с бородой, он очень неприличный. Сравнивают человека, обывателя и обезьяну. Ну, в общем-то, проверяется тест на интеллект. Но обезьяне вешают банан на дерево, она допрыгнуть не может, ей говорят «думай, обезьяна, думай», обезьяна берет палку, вторую палку вставляет одну другую, сбивает банан. Ну, вызывают обывателя. Обыватель, значит, ну, вешает $10, висит, он прыгает, прыгает, не допрыгнуть, он начинает трясти дерево, так как обезьяна, он говорит, думай, думай. Тут есть все предметы, он говорит, отойдите, что думать, трясти надо. Ну, вот, в общем, да, то есть он редуцировал фон, да, вот, ну, как бы сделал пропуск. И это могут быть пропуски вынужденные, могут быть связаны с личностными установками, могут быть пропуски, связанные с обстоятельствами, которые не обязательно вынуждены. И вот опять-таки можно посмотреть по биопсихосоциальным таким слоям. В этом плане случай, описанный Пилосом, что тревога – это эмоция, направленная в будущее, это частный случай. Потому что, действительно, будущее не определено. Допустим, я сейчас не знаю точно, какая будет погода в воскресенье. Или я не знаю точно, что произойдет. Да? То есть слишком много факторов. Поэтому мы заполняем этот пробел. Чем мы заполняем пробел? Про будущее, планированием и мистическими всякими ритуалами. Допустим, ну, если я студент, зачетку там, форточку поместить, авось оценка лучше прилетит. Не буду сейчас говорить о высоких ритуалах, да, то есть чтобы тут вот остаться в уровне светском. Да? Ну, я думаю, что можно тут посмотреть, какого типа культурные механизмы тут обслуживают. Ну, это объективно, да, то есть от этого нельзя уклониться, и тревога – частый спутник планов на будущее. Но бывают и другие варианты. Допустим, у меня в семье есть 10 человек, и мне не учесть интересы всех. Я взяла кого-нибудь и забыла. И у меня что-то все не идет и не идет. Или простейший вариант. Мне подсказали очень хороший пример. Человек выходит из дома и испытывает смутную тревогу. Тревога и тревога, тревога и тревога. Он начинает думать, вспоминать, выясняется, что он мобильник забыл. То есть он возвращается, тревога мгновенно проходит, он возвращается. То есть он из поля внимания удалил мобильник, но где-то память его чувствовала, что что-то не так. Ну, стал его как бы сбивать. Или представьте себе, что вы хозяин повозки, и вам три перевозчика, лебедь, рак и щука, одновременно предлагают свои услуги. И вам надо сделать выбор немедленно. У вас на выбор всего несколько секунд. Потому что кто-нибудь из них куда-нибудь денется. Да? И вы не можете взвесить риски. Да, то есть реальные предложения от мира, а бывают этические предложения, которых после нет хороших выборов. А бывают соматические источники, кстати, очень забавные. Есть тоже редукция. Ну, например, я видела человека, который получил паническую атаку за счет своей гордости. Я вот уже теперь помогла ему лучше, чем тогда, когда я с ним столкнулась. А ему делали операцию. Военный человек, очень гордый. Спортивные, ему делали операцию на носоглотке, ну, с этим полипом там что-то делают. И он с наркозом, он выходил из наркоза, он еще немножко плохо себя чувствовал, он отказался от помощи, взял себя в руки, чтобы самому дойти до машины. Ну, у него началась паническая атака. То есть потому что он дернул свой организм, ну, как бы перепрыгнув через пустое место, вот это вот, да, незаполненное. То есть я все время буду пускать, не заполнено. Оно как бы и не ткань, но вот не заполнено чем-то. Что-то пропущено. В принципе, это можно как-то классифицировать, не буду, просто времени у нас мало, но полезно. Ну, что получается? Что мне бывает выгодно делать вещь прямо противоположную по сравнению с стандартными тактиками работы с тревогой. То есть стандартные тактики работы с тревогой заключаются в том, что ты снова запускаешь. Просто как вот мы вручным вот этим вот таким ключом железным раньше машины запускали. Помните, это в фильмах иногда видно, а я еще такое достала в двигателе на каком-то проекте, там вот эта ручка надо было покрутить, и он затарахтел мотор. Да? То есть вперед. Давай, не тревожься, давай, действуй, давай, решайся. Да, мы говорим. А здесь. Тактика абсолютно другая. Мы как бы возвращаемся назад и говорим, не торопись, тебе говорят, да что, нормально, все. У меня все хорошо. Я готов двигаться прямо. Говорит, не торопись. Что ты здесь пропускаешь? Мы должны создать очень комфортные условия, и мы будешь немножко пригласить к тому, чтобы он заметил пропуск. И ты будешь вознагражден очень интересной репликой. Я даже не думал в эту сторону. Или, а я не знаю, как здесь поступить. Или, а я никогда так не пробовал, а я вообще так не делал. Да? Просто как будто бы человек вроде как осведомлен о том, что это возможно, но он не делал. Да, тут маленький секрет. Существует формальной логики, ну, такая популярная формальная логика, его называют принцип Шерлока Холмса, ну, по имени персонажа, литературный персонаж. А он был таким человеком великим, в том смысле, что он обращал внимание на пропущенные компоненты. То есть, ну, предположим, вор ограбил графиню, унес ожерелье, Почему он это смог сделать? Собака не лаяла, никто не проснулся, он ночью тихонечко влез, шкатулку унес. Понятно? Нету шкатулки. Шерлок Холмс говорит: слушайте, а почему она не лаяла? Обычно лает, сегодня не лаяла. А что случилось? А почему вот нет, да? И через вот этот поиск несовершенного контактного, ну, по сути, процесса, обнаружил вот эти места, которые сейчас складочкой-то закрыл. Он мог там испугаться, застыдиться, он мог заторопиться. Там по-разному может быть. Чаще там будет стыд им управлять или торопливость. Ну, вот в том случае с парнем, который паническую атаку получил, просто его гордость заставила его двигаться быстрее, чем его биология могла двигаться. Ему надо было еще 20 минут или 40 посидеть в кресле у врачей, мы попросили, он поторопился. Ну, типа, скорее. Кстати, есть прекрасные редукции. Например, люди некоторые не замечают, что они голодны. У них развивается тревога. А некоторые люди не замечают, что им воды не хватает. А если вы сутки не будете пить, мозг усыхает, там снимочки такие смешные, и у вас развивается чисто биологическая чепуха, которую вы можете приписать любые личностные смыслы. Вот, ну, они найдутся, да, но это просто неработающий мозг. Да? Вот, и так далее. Ну, то есть я бы просто хотела обратить внимание, что в этом месте человек не будет вам подыгрывать, он не будет говорить «хочу», он будет как раз говорить: ну, вообще нормально. Но если вы будете терпеливы и знаете, что искать, просто ждать. Иногда бывает так, первая реплика: да не может быть, нет, ничего нет. Ты говоришь: ну, давай попробуем еще раз подумать в этом месте. Допустим, человек получает плохую новость и не просит поддержки. А потом говорит: так, ну потом уже через 2 месяца, когда у меня из ушей полез мозг, я попросил поддержки. И его спрашиваю: слушай, ну этот человек, который дал тебе поддержку, он мог дать ее сначала? Он говорит: да. Я говорю: да, жалко. В принципе, вроде бы по плохой новости сразу мог, ну, попросить. Он говорит мне: говорит, зачем? Смотрит. Мы сидим на секунд 30. Он заходит: ну, я не умею просить помощи. Еще сидим секунд 30. Я никуда его не тороплю, не говорю, что в детстве там мы что-то исправим. Он говорит: ну, вообще-то можно было. Еще минуты через 2 он говорит, так начинает вздыхать, немножко распрямлять голову. Вообще как-то об этом не подумал. Вот, да? И вот это вот, я как бы даже не думал в эту сторону, или... А как бы я так вроде никогда не делал, да? Это может быть из-за интроекта, это может быть из-за спешки, это может быть из-за социального давления, потому что социальное давление мощнейшее совершенно, рычаг. То есть это разного происходило. Я вот специально не хочу сейчас сводить к интроекту, потому что там не это будет. И вызывает, ну, что у нас, по сути, механизм прерывания. Какой он? Дефлексия. Просто вот та самая знаменитая дефлексия, которая то ли есть, то ли нет, то ли есть, то ли нет. Вот она сюда идеально подходит. Да? То есть он как бы начинает взволновываться, отклоняется, да, не решает задачу. А решать нерешенные задачи, тянет задание, мозг перестает работать, он начинает подвисать. Ну вот это вот компьютерное, что-то пошло не так, что-то пошло не так. То есть это очень странная идея. Получается, что наша работа с осознанностью, вот такая медленная работа с осознанностью, это идеально антитревожная вещь. Но не вся подряд, а только та ее часть, которая была у Шарлотты Сильвер, которая, ну, вот Фельденкрайс, он там не гештальтист, но его гештальтисты привлекали там довольно активно. То есть там, где реально человека просят давать замечания себя и как бы не перепрыгивать через контактные эпизоды. Да? То есть у нас есть, ну, как бы конкуренция двух тактик, в одной из тактик. Мы говорим: давай, вперед, вперед, вперед. Ну, давай, не тупи, да? Давай, соберись. А в другой тактике мы говорим: подожди, назад. И вы смотрите, вот если у нас у человека уже симптом, мы его не торопим. Да? Если у человека паттерн, и он, ну, как бы эготизм у него там проявляется, то мы наоборот говорим: давай, рискни, попробуй, это будет новый опыт. Но в условиях, что нет симптома. А если у него уже есть симптом, он уже как бы в режиме неполного функционирования, и то, что он прыгнет вперед в область риска, будет, наоборот, усугублением симптома. То есть получается, что если у человека волнение, мы говорим, да, волнение, конечно, и это правда, и будущее неизвестно, и ты сейчас сделаешь шаг вперед, и это будет новый опыт, и ты, да? А если у человека тревога, и мы ему говорим, давай сделаем опыт, он фактически либо сделает какую-то искусственную вещь, либо возьмет какое-то старое жесткое персоналити, либо какой-то интроект готовенький подсунет нам. То есть я стала вот просто видеть это очень сильно. Я даже сейчас не понимаю, как люди могут это путать, как вообще вот. А интернет забит текстами про тревогу, и написано одно и то же. Сильное волнение, слишком сильное волнение. Не волнуйтесь так сильно. Когнитивщики немножко нам подпортили. Когнитивщики нам подпортили дело. Как они подпортили? Они говорят, давайте сделаем планирование, и тревога уйдет. Действительно шухой. Потому что ты, ну, как бы временно создаешь несколько персоналити. И за счет этого, ну, по механизму, как идея фикса, только немножко так более растянута, но успокаиваешься. Я не знаю, как, но я раз в 8 участвовала в семинарах по тайм-менеджменту. Я писала таблицу, мне ужасно нравилось. Я чувствовала себя расслабленной и легко. После них я вообще не помнила, что я там делала. То есть уже через день я смотрела на этот листочек и думала, что я тут написала, в общем. Но на момент я была очень благодарна ведущему, и мне все очень нравилось. Я человек не тревожный по характеру, и 8-9 тема актуальная. Вот, в общем, получается, что круглое катить, квадратное тащить, да? Телегу катить, а осанки тянуть. Ну вот, то есть будет вопрос, как остановиться. Опять не хочет останавливаться. Потому что и получается, допустим, с этой точки зрения очень удобно прокомментировать, например, наш знаменитый эксперимент с алгоритмом. Чуть-чуть времени еще, наверное, есть. У нас очень знаменитый есть алгоритм. Ну, он такой старомодный, разговариваешь с человеком, а он говорит, я, да мой папа, ну или мама, или начальник, ну, все равно кто. Я, его доводит до аффекта. Он начинает как бешеный стучать по стулу или по подушке, трясти ногами и испытывает релаксацию. Глупый психолог на этом заканчивает эксперимент. Говорит, смотри, как стало хорошо. Умный психолог. Ну и так, смотри, у меня есть передышка. Да? 5-7 минут, когда аффект сброшен, когда вегетатика немножко восстановилась, что есть 5-7 минут на то, чтобы спросить человека, а что, собственно, так разозлился? А чего, собственно, ты, чувствуя себя, переживая себя, хотел от этого человека? Тебе чего было слишком мало или слишком много? Вот это уже работа с реальными фигурами. Фигурами потребностей, с интенсивными фигурами. Это вторая, очень знаменитый эксперимент. В этих идеях очень легко становится понятна работа с тиками. Просто она решается в один ход. Ну, то есть, был какой-то для человека сложный многошаговый конфликт, где у него не было ресурсов его решить. Он не умел, или его торопили, или реальная ситуация была двусмысленной. У него не было поддержки в том, чтобы с ним медленно-медленно поговорить. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны, чтобы сделать медленную экспозицию. Ему сказали, забей. Или утро вечером мудренее. Что он надо сделать? Он ложится спать, утром встает с тиком. И ему говорят, ну, когнитивно-поведенческая терапия, легенькие там антитревожные препараты, или просто там витаминчики для мозга какие-нибудь. Очень мало кто говорит им, давай-ка вернемся назад, давай-ка медленно-медленно, не принимая решений, запрещая принимать решения. Подумай, что же был за конфликт, какие были интересы, кто в нем участвовал. Поэтому категорически запрещается работать на разрешение этого конфликта. Вот даже если кажется, что его можно решить, требуется оставить в виде экспозиции хотя бы на пару дней. Чтобы человек привык к тому, что может быть экспозиция, в которой нет быстрого решения. Потому что один раз его мозг уже нашел быстрое решение. Он закоротил всю проволочку такой. Длинный, красивый путь. Ну, знаете, такой электросхемы раньше там... такие обворачивали фольгой или проволочкой пробки эти, которые... в квартирах винчивали, ну, чтобы они не вырубались. А он уже один раз закоротил. Очень странная тактика, очень трудно обучать их. Психолог говорит, ну как же, вот конфликт, надо же решить. Ты говоришь, неа. Единственная задача сделать экспозицию и помешать принять решение. Вот пускай привыкнет к тому, что может не быть сразу решения. Просто ситуация непростая. Я выучила фразу, вы попали в сложную ситуацию. Без такой интонации. Человек говорит, надо что-то делать, ты говоришь, нет. Она сложная, надо о ней подумать, может еще там привлечь какие-то ресурсы для размышления, здесь еще такой-то фактор. В общем, оттягивается. И смотришь, все, тика нет. Какие-то есть отреагирования, там злость где-то он выразит, где-то. Ну, знаете, как это тиком работает, да? То есть сначала тик переводишь на руку, рукой махаешь в темпе тика, потом переводишь на другую руку, в ней уже находишь движение, в этом движении находишь аффект, в аффекте находишь ассоциацию ситуации, а дальше, ну, делаешь отреагирование, а дальше обязательно тщательно разобрать ситуацию, вот так, чтобы он тормознулся, чтобы снова не... Очень удобно. С паническими атаками почти так. То есть шаг назад. Фактически ты работаешь при контакте. Вот. Такая история. Упражнение, которое хотела показать вам, я просто расскажу, сделать мы его не успеем. Ну, по времени, да, по-моему, не успеем. Вот. Я его расскажу, оно хорошее, достаточно его можно сделать вечером друг с дружкой или самим собой. Технически делается так. Оно позволяет сделать проецирование тревоги и немножко, если повезет, захватить конфликт, который создал тревогу. Вот эти вот пустое место, которое человек как бы перепрыгнул. Понимаете, да, он как бы перепрыгивает, и мозг перестает работать. Но он уже обратно его никак не... Да, упражнение строится так. Первый шаг. Оно простое. Человека просят вот с того состояния, в каком он есть, очень быстро, не раздумывая, представить какой-то ландшафт. То есть там не должно быть животных. То есть там деревья, речки, горы, ну, геология плюс ботаника. И метеорология еще годится. Ну, эти стихии, тучи в воздухе, да? Ну, все, что изучает этот, география, короче. Но без животного мира. И просто ждете, пока человек сделает картинку, в которой будет еще погода какая-то, климат какой-то, жаркий, холодный, неважно какой. Пока потом, когда эта картинка установится, то работал когда-то символами, понимает, что в этот момент человек вегетативные свои проявления, он их проецирует. Да? То есть он фактически меняет вегетативные вот эти всякие бр-бр-бр на картинке. Это такой способ, ну, все-таки лучше, чем ничего. Юнг бы порадовался, сказал, не знаю, что делать, делай символизацию. Второй шаг. В этом ландшафте, когда он уже построен, и вы по телу видите, что человек уже не дергается, вы просите его сочинить, какой сюжет мог бы здесь быть развит. Ну, если бы вы были режиссером, что бы здесь поставить? Про войну, или про индейцев и бизонов, или про египтян и пирамиды. Ну, обязательно именно сюжет. Ну, какой-то сюжетный фильм, в котором есть отношения, звери, люди, отношения. И просите просто развить эти сюжеты. Именно не дать экспозицию сюжетов, а и развить их с диалогами, с вот это relations вот эти вот построить. И поддерживаете так, чтобы герой говорил, ну, фактически так, и драматизация только в фантазии, за всех персонажей. Ну, скажем так, 70% случаев, что он вам зацепит тот пропущенный кусок, который, собственно, вызвал тревогу. В 30% случаев ничего не получится, но как бы просто человек отдохнет, немножко пофантазирует. Ну, то есть вы фактически в случае в этой тактике вы не делаете обратной заливки. Вот. Она так чисто... Очень забавно получается. А знаете, в чем сложность оказалась при этом выполнении? Те, кто более склонны к тревоге, они не запускают отношения. Они говорят, ну, у меня отношения, я не люблю вот этого. Я говорю, и? Ну, он не любит. Ну, а что он ему говорит? А что он говорит в ответ? А что это делает? А что, надо, чтобы они еще что-то делали? Ну, например, да, например, подрались там. Не знаю. Это же фантазия. Ну, например. То есть фантазия индеец смотрит на бизона, бизон бежит по полю, не годится. Нету интеракции. Оказалось самым трудным. Вот. я просто в этом аспекте. Для других целей это не так важно, то есть, может, статическая фантазия. Для этого эксперимента, чтобы relation, поймать пропущенные кусочки, нужно обязательно отношения запустить. Вот, пожалуй, все, что хотела рассказать. То есть, как будто получается тревога посерединке, как симптом, как ретрофлексия, по сути, только это не ретрофлексия, а дефлексия. Потому что в других группах там нету поступка, который был бы остановлен. Там, наоборот, есть пропущенный поступок, несостоявшийся поступок, который мог бы быть, но был упущен. Поторопились, постыдились, неуместно, не поддержали. Куча вещей, которые требуют ответа. Вы можете протянуть руку, вам не протянули руку в ответ, так вроде ты ее и не протянешь. Рукопожатие не сделать в одиночку. Или вы приехали с американской розеткой в Европу. Ну и толку, да? Вы тут вроде прибор есть, вилка есть, переходника нет, вы там электричество не получите. То есть для некоторых действий нужно приглашение. Ну, и поэтому, то есть тут скорее отсутствие действия. Да? При ретрофлексии это избыток действий, которые остановили, а здесь отсутствие действия. Человек пошел вперед, вот пропуск, и его система не пускает дальше. Вот, поэтому, собственно, серединка до и после. Да? Можно пойти, иногда приходится сначала вперед, потом, когда человек к вам попривыкнет, уже возвращаться назад. Если человек более-менее вам доверяет, иногда удается так довольно сразу сказать, а что, собственно, было, как с ключом. Слушай, а что было у тебя в квартире-то, с чем ты выходил, вспомнил? Точно, ключ забыл. Там, ключ, не знаю, телефон забыл. Я понятно сейчас объясню на этом, он примитивный пример. Вот в этом новинка. То есть я не то чтобы спорю с Пёрлсом, но вы понимаете, мне кажется, это поинтереснее, чем просто думать, что тревога – это эмоции, направленные в будущее. Здесь есть, возможно, для дискуссии, конечно. Поэтому все. Вопрос, комментарий.
Да. Вопрос у меня такой, здравствуйте.
Страх, в общем, это интересный вопрос. Страхом называют разные вещи, потому что страхом могут назвать эмоцию страха. Боюсь, как прямо сейчас воробей пугается кошки, да, отлетает. Могут назвать стыд, как ни странно, страхом. Стыдно, страшно, такое подтормаживание, в котором большой компонент тревоги. Могут тревогу назвать словом страх, просто назвать. То есть люди используют слово страх, а как словозаменитель. И там надо разбираться, это эмоция страха или это, как детские страхи, да, визуализация бабы-яги, там чего-то еще. Это, конечно, проекция в визуальное поле такой соматической тревоги, смешанного генеза. Да. То есть в этом смысле иногда это так. Да. И, кстати, со страхами есть одна проблема. Интернет забит предложениями. Боишься сделать такой нарциссический ход, но боишься чиновника, надень ему смешную шляпу, боишься
аудиторией выступать, боишься аудитории.
Представляешь, они голые, абсолютно. Эти вещи годятся исключительно для здоровых страхов. Это для здоровых, а потому что если тревога есть, она не поможет. То есть это только если реально есть волнение перед будущим, и этот компонент беспокойства связан с неопределенным будущим. На этот случай это годится, но это не патологический вариант. А если у тебя один из 9 вариантов патологии, которые тоже называют страхами, то, в общем, эти упражнения, они только загоняют человека в полную ловушку. То есть это просто о вреде русского языка. То есть серьезно, просто если у человека страх как фобия, симптом, или страх как детский страх, эти визуализации гипнотические, или страх как последствия незавершенного действия в рамках ПТСР, эти приемы, они только гробят человека. Если это просто волнение перед стартом, и связано с неопределенностью будущего, реально, это очень помогает. Ты сбрасываешь волнение.
А с родовыми травмами?
С родовыми травмами? Родовые травмы и тревога очень связаны, и зачастую человек испытывает тревогу из-за дефицита актуальных отношений, а проецирует это на родовые травмы. Это хитрая такая, это надо показывать. Моя коллега Аня Туманова и я, мы сделали статью вместе по родовой работе с родовыми травмами. Мы уже тебя опубликуем днями буквально. Она сделана, но мы что-то подтормаживаем.
Непосредственно за растяжные роды и прочее.
Родовые травмы не трансгенерационные, родовые. Да. Они скорее дают биологический компонент. Да, и там фактически надо делать очень медленные работы, связанные с восстановлением психобиологической регуляции, честно говоря. Ну, фактически делать роды, но не сильно грузя интеллектом, потому что там надо скорее с телом поработать, потому что человек не помнит буквально родов, у него мозг уже другой, у него нейроны уже другие, там связи нейронных там в 3 раза меньше, чем было при родах, то есть это, поэтому там один к одному не надо делать, но ну, фактически бессмысленно. Ну, там надо просто ловить микроимпульсы и позволять человеку очень аккуратно и очень точно следовать самому себе. Это... Ну, чего можем, то делаем. Но я не работаю с детьми сейчас, но массажики и пробуждение очень аккуратных движений с обратной связью.
А вот эта техника кинезиологии, которая делает роды, буквально выстраивает ряд людей, пропускает...
Я хочу сказать, что я работаю с 92-го года. Что только не делали, значит, поэтому, в принципе, я не против механических приемов. Я против механических приемов, потому что каждому клиенту нужно немножко подход найти. То есть кому-то надо аффект создать, чтобы он полз там среди граждан, но это скорее эффективная игра. Особенно если голышом, и мальчики, и девочки, и на коленях стоят очень пикантно. Ну вот. Ну, я всерьез. А значит, если работать действительно с телом, чаще всего один на один и без избыточного аффекта на замедление. Вообще любая работа с тревогой, в моем понимании, на замедление. Не на убыстрение, на замедление. Любые тактики на убыстрение с тревогой, скорее всего, это просто переформулирование, ну, как бы переформирование тревоги во что-то.
Страх.
Ну, страх там, ну что-то. Да, то есть вот это вот просто уже 3 месяца я концептуально. Стараюсь себе говорить, что работа с тревогой только на замедление, не на рывок вперед. Или вы в этом смысле рывок на воды, ну вот я рожусь и так далее, он скорее сублимационный такой, вот, он скорее для удовольствия, там для чего-то. Но почему бы нет, если получит удовольствие, потом через 2-3 года может поработать с телом уже детально.
Алина, ну если можно еще
работать? Да, там был вопрос, потом просто, да.
Да.
Вот. Значит, характерологическая, по сути, любой характер – это сумма паттернов и сумма эпизодов. И мы фактически, получается, что нужно, это ну, планировать долго, но надо обучать человека дифференцировать, очень аккуратно дифференцировать свои побуждения. То есть не подавлять тревогу, ну, вернее так, если он совсем тревожит, сначала помедитировать, чтобы он ее сбросил, а потом, минут через 5, на более низкое возбуждение, просто все-таки начать брать маленькие эпизоды контакта, которые им точно доступны. То есть вот просто там, где он пытается побыстрее все сделать, какая здесь у тебя была мысль? Мне с одной девочкой с характерологической тревогой, по сути, пришлось сделать сессию, которую мы 15 минут делали такой эксперимент. Она тоже Елена, она говорила, я Елена Викторовна, а вы Елена Юрьевна, надо же как. Елена и Елена одинаково, а отчества разные. Это было единственное, на чем она была признать, что мы разные. Потому что она как бы говорила обо мне, она исчезала у себя. Говорила о себе, я у нее исчезала. Она, у нее сильно травмированность была в детстве. Ну и она выросла в семье, где ее сестра, близнец. Не близнец, если...
Двойняшка?
Нет, погодок. Была аутистом. Ее еще там, ну фактически там... то ли психоз, то ли аутизм, это достаточно напряженная в семье, она так старше это при этом. И она, у нее тревожный характер, немножко генетики, немножко воспитания. Она надо было поймать, чтобы она признавала себя. Вот пришлось сделать так. И на этих маленьких шагах она стала как бы идти. Потому что она делала, ну, она умная. У нее хороший интеллект, хорошее образование, хорошая работа. Она умная, да и она торопится. И в этом плане был вопрос в том, как ее замедлить, не обидев. И замедлить не в смысле, чтобы она как взревшая батарейка в диктофоне. Это не замедление, это просто занудство. А чтобы она дифференцировала до уровня «я переживаю». Через 15 минут она заметила, что когда она говорит «Елена Викторовна», она вздыхает, немножко отодвигается назад. А когда говорит «Елена Юрьевна», чуть-чуть подается вперед. Все, это было просто революцией. Ну вот она заметила, да? Да. Это было единственное, что она смогла. То есть, ну, я человек довольно технически подготовленный, и мне понадобилось 15 минут. Я просто сидела за часами, думала, ну, вот ну, как, вот, справлюсь, не справлюсь. Нашлось. Вот. Ее запрос с самооценкой тревога. Вопрос, и надо бежать на процедуру. Спасибо, да.
То есть помедленнее,
да?
И когда человек хочет быстрее родиться из своей тревоги и возбуждения, то главное послание ему не торопись. У тебя есть время столько, сколько тебе нужно.
Слушай, но быстрое рождение тоже хорошо. Это дело человека, избавившегося от псориаза за счет того, что на аффекте в группе родился.
Да.
Каждому индивидуальный подход.
Спасибо.